человек отличается от всего живого разумом. С ним связано улучшение нравов и страны, и прочие нормы и обычаи. Очень интересно, как Раби Иуда Алеви определяет человека. Дается ему любопытнейшее определение. Человек – это говорящий, амидабер. Раби Иуда Алеви, он не единственный здесь. Его определение истекает из перевода Унпилуса, который перевел «Вати Адам бенефеш хая», то, что сказано в создании человека, «и стал человек душою живою», перевел Унпилус «Вават леруах мималила», «стал он духом говорящим». Вот это определение человека, говорящий. Очень интересно, а почему это определение человека? Почему не сказать человек, не найти какое-нибудь другое качество, которое выделило бы его? Человек – это, как Руссо определял, двуногое без когтей. Разве плохо? Почему именно говорящее? Всегда, когда мы хотим дать определение, мы выделяем такое качество, которым обладает только определяемый, и другие не определяют. Качество, которое его выделяет больше всего. Да, вот, например, двуногие у Руссо было проблем, потому что птицы тоже с двумя ногами. Поэтому пришлось дать уточнение. Двуногие, но без когтей. Почему же кузари берет говорящего? Человек действительно это уникальное существо, потому что в нем сочетаются два мира. Это мир материальный, с точки зрения материальной своей части своего тела. Человек, то же самое животное, ему присуще, поскольку он обладает организмом, то все те физиологические явления и процессы, которые присущи животным, присущи ему. В человеке есть еще и другая часть, которой у животных нет. Часть духовная. Душа. Речь не идет о вот этой самой душе, о животной душе. Речь идет о высшей душе. Правда, душа, она тоже не выделяет человека из всего остального. Ибо подобного рода духовные субстанции в мире существуют тоже. Самые различные. Есть ангелы, есть одних только видов ангелов, счетное количество, есть духовные силы, есть еще и души. А вот человек выделяется тем, что он представляет собой сосуществование души и тела вместе. Вот другого такого нет. Где проявляется вот это сосуществование души и тела?
В речи.
В речи. Ибо речь – это то самое место, в котором мысль абсолютно нематериальная, мысль абстрактная, я не говорю про мысль, про то, что нужно купить банан и съесть его, но такую мысль даже обезьяны, не обладающие абстрактным мышлением, тоже вполне. Вполне способен. Любая обезьяна знает, что два банана лучше, чем один. И любая собачка знает, что если хочешь получить кусочек сахара, надо ходить на задних лапах. Я не об этом говорю. И люди тоже это знают. Другое дело, что некоторые люди тоже, кроме этого, мало чего в жизни знают. Но человек способен и на большее. Он способен на абстрактное мышление, когда он думает о вещах, совершенно не выраженных в бананах и в кусках сахара. Эта мысль, она абсолютно нематериальна. Это и есть проявление духовного в человеке. И вот эту мысль человек начинает обращать в конкретные, реальные, материальные рамки. Сначала он ее высказывает. Затем он может ее записать. Затем он может ее даже изобразить графически в виде, скажем, какого-нибудь чертежа или плана. А потом уже пойти и реализовать этот план, например, построить целый дом на основании того плана, который он сделал. Теперь это будет дом из кирпичей. Так, мысль, когда у него была сначала мысль, у него был план построить дом, это была мысль абсолютно абстрактная. Мысль реализовалась сначала в речи, с помощью физических органов речи, затем в рисунке, в плане, в чертеже и, наконец, в камне. И в стекле.
понимал, что, что мысль в речи становится материальной в том смысле, что речь это уже некое колебание волн и так далее.
Речь, конечно. И делается это при помощи физических органов речи, конечно. Именно так.
А мысль это нечто, ее же нет.
Не то, что ее нет. Она есть еще как есть, она абсолютно нематериальна. Как информация.
Да.
Да? Есть дискета, на которой написана информация. Информация есть или нет? Она есть. Так?
Заложена.
Она заложена. Так? Но не значит, что мысль это и есть дискета.
А
материальный носитель совершенно верно. Точно так же наши с вами мозги с серым веществом, они тоже представляют собой только материальный носитель информации, но не больше того. Мысль сама по себе нематериальна. И вот когда эта мысль превращается с помощью органов речи в колебания воздуха, в нечто уже ощутимое, вот это и есть самое человеческое проявление. Поэтому, когда человек рождается, куда его ударяют?
По губам.
Именно не по носу, а под носом. По губам. Так? Там, где органы речи. До того, как человек родился, написано, что он познает всю Тору. Почему? Потому что его душа пока что, не ограниченная телесными рамками, она оказывается совершенно безгранична в своем познании. Но как только человек приходит в этот мир, то он получает эту родовую травму. И эта родовая травма, это и есть способность говорить, в которой проявляется, что отныне вот эта вот абсолютно нематериальная и безграничная душа оказывается стиснута рамками сотрудничества и сожительства с материальным телом. Бывают люди, у которых такая травма очень тяжелая. Об одном из них мы читали в субботу. Кто это был? Моше, совершенно верно. Квад Лашмонен. Он говорит по-человечески не мог. Заикался или что-то еще у него было. Почему это происходит именно с Моше? Задает мораль этот вопрос. Как может быть так, что величайший из всех пророков, который должен быть, а мы учили в Рамбаме, что человек может стать пророком только если он до этого становится самым развитым человеком на уровне человеческого собственного развития. Только тогда к нему приходит высшее пророчество. Как может быть так, что этот самый величайший из пророков оказывается с таким изъяном, что он даже по-человечески сказать не может? Поскольку речь – это то самое место, где встречается нематериальная душа с материальным телом, то между ними должен быть какой-то более-менее нормальный способ обмена. То есть, каким образом мысли переводятся, трансформируются в конкретную речь. Но если у человека, такого как Моше, душа его колоссальная, и сила души невероятная, да, то вот именно этот момент трансформации в конкретные слова, в речь, он-то уже происходит с большой проблемой. Это не потому, что, то есть это свидетельствует не о его пороке, это свидетельствует наоборот о его высоте. Кстати, мы в нашей жизни мы встречаемся иногда с такими явлениями. Явление первое. Известно, что люди интеллектуально очень сильно развитые, очень часто оказываются патологически безграмотными. Когда они пишут, просто катастрофа посмотреть на то, что они пишут.
Пишут в плане ошибок или
правильно? Ошибок.
Это же не такая болезнь. Я серьезно, это болезнь, которую не просто не грамотно писать.
Нет. Безусловно, есть болезнь. Почему-то так получается, что слишком много очень способных людей, у них есть эта болезнь. Более того, очень часто мы знаем, что когда нам есть много что сказать, мы захлебываемся. Почему это происходит? Потому что напор мыслей с одной стороны наталкивается на слишком небольшую возможность и способность
шлюз
уже, наверное, неподходящий. А? Это в нормальной ситуации проходит. Мы думаем с какой-то определенной скоростью и говорим с какой-то определенной скоростью. Но если этого не выходит, иногда бывает по-другому. Иногда бывает потому, что, например, человек, который жутко устал, по особенности под вечер, у него язык заплетается. Почему? Потому что еле-еле работает язык. Так и получается. Мысли-то идут с обычной скоростью, язык уже не работает, ему тяжело говорить. У Моше было с другой стороны. Именно с той стороны, что душа настолько сильная и настолько мощная, настолько высокая, что вот этот вот момент трансформации мысли в конкретные уже высказанные слова, он-то проходил так неудачно.
У детей, кстати, это какой-то момент происходит, когда у них мысли уже работают
да,
быстро,
да,
а
да,
люди
да,
еще
да,
не
да, 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 совершенно верно. 36-й абзац. Сказал Кузари, и это тоже верно. Сказал Рэбби, как ты думаешь, а какая ступень выше этой? Сказал Кузари, ну, та, которую достигают мудрецы, интеллектуалы. Сказал Рэбби, да нет, я имею в виду ступень, на которой возникает новое по своей сущности, подобное тому, как отличается растительное от неживого или человек от животных. Я не спрашиваю тебя про количественное изменение. Мудрец – это тот, у кого разума много. Мы сказали, что разум отличает человека от всего остального. А мудрец чем отличается от всех остальных людей? Тем ли сам разум? Только разума у него много, а у других меньше. Но это различие не качественное, но количественное. А я спрашиваю, качественное, чтобы был скачок не меньше того, как существует скачок от минералов к растениям. От растений к животным. От животным к говорящему. Количественные же различия носят акцидентный характер и не являют новой ступени. То есть это может быть, может не быть. И даже если это случилось, это не значит, что здесь оказались мы на новой качественной ступени. Сказал Рэбби, ну если мы... Сказал Кузари, если так, то в мире ощутимого нет ступени выше человеческой. Ну, на этом мы закончили. Ты скоро спрашиваешь про ангелов каких-нибудь? Ну ладно, ангелы там. Но если ты не спрашиваешь про ангелов, если ты спрашиваешь про ощутимый мир, то в нем, выше человека, нет ступени, на этом кончается все развитие. Человек, он вне творения. Сказал Рэбби, но если мы увидим человека, который вступает в огонь, не повредившись, или в течение долгого времени воздерживается от пищи и не умирает от голода, не только что он не умирает от голода, а голода, скорее всего, и не испытывает 40 дней. На человека, которого лицо светится так, что глаза не могут выдержать света, который не болеет, не старится, но достигнув предела жизни, умирает легко и естественно, как удаляются ко сну в предназначенный день и час он уходит, унося с собой знания прошлого и будущего, того, что было и того, что будет. Разве подобная ступень не отличается явно от обычного человеческого состояния? Это уже не количественные изменения, это уже качественные. То есть человек 40 дней... Кто-то может натренироваться так, чтобы не есть, не знаю, много-много-много дней. Но человек, который не нуждается в еде и питье и в состоянии, поэтому 40 дней и 40 ночей пробить без еды и без питья, это уже просто другое существо. Сказал Кузари, да, конечно, другое. Но это ступень божественная, ангельская, если только она существует. Я не знаю, существует ли она, мне рассказал здесь очень интересные рассказы, но кто сказал, что такое вообще есть. А если оно есть, так это уже ангелы. А мы с тобой вроде говорили про что-то ощутимое, осязаемое. Сказал Рэбби, я описал тебе некоторые черты нашего пророка, истинность которого не подлежит сомнению. Благодаря ему народ убедился, что Бог связал себя с ними, что он руководит ими по своей воле в соответствии с их преданностью или неповиновением. Пророк открыл им тайны вещей и сообщил им о сотворении мира, о происхождении людей, живших до потопа. Как следовали поколения от Адама и потопа, как произошли 70 народов от Шема, Хама и Ефета, и разделились языки. Как люди расселялись, как появились ремесла, возникли государства. Он открыл им возраст мира от Адама и до наших дней. Здесь в одном абзаце заканчивается предыдущая тема и сразу переходит на новую тему. Поэтому остановимся здесь. Какой же ответ? Мы все начали с вопроса о том, почему Тора дана только еврейскому народу. Тора обязывает тех, кто были в Египте. Верно, если так, то только еврейский народ, остальных они обязывают. Сказал Кузари, да, действительно, но это нехорошо. Нет, отвечает Кузари, ничего нехорошего здесь нету. Какой же конечный ответ? Почему в этом ничего, конечно, ничего такого нету? Почему в этом нет ничего плохого? В том, что Тора обязывает только еврейский народ, а другие народы она не обязывает. Какой же ответ на этот вопрос? Почему это действительно так? То есть как это понять и как это принять? Почему это так мы знаем? Поскольку Тора обязывает тех, кто вышли из Египта. Кто из Египта не вышел, она его не обязывает.
Ну, обычно вопрос, а к чему она обязывает?
К чему? А это мы будем еще учить. Там есть 613 обязательств.
Бог заключил завет с
Авраамом. Почему обязует тех, кто не вышел? Почему?
Нет, она обязует их, это верно. Но Кузари на это не останавливается. Ты абсолютно прав. Если бы я оказался на месте нашего героя, то на ответ, то на вопрос хазарского царя я бы сказал действительно так. То, что вы говорите, это верно. Тора действительно обязывает евреев, которые вышли из Египта, исполнять 613 заповедей. Но и остальных она тоже обязывает. Только меньше заповедей, 7. Но она их тоже обязывает. И тоже почему? Не потому, что Бог создал небо и землю, а потому, что евреи вышли из Египта. И там они получили 613 заповедей для себя и 7 для всего человечества. Совершенно верно. Но обязывают их не те, которые были даны до этого. Обязывают их тех, которые были даны на Синае. Это очень важная вещь. Именно так. То, что с тех пор, как произошло откровение на Синае, то, что обязывает народы мира, это не традиция предков со времен Адама, Ноаха и так далее, и так далее. Это все прошло. С того момента, как было Синайское откровение, началась новая жизнь. И эти заповеди, они, безусловно, в момент вот именно обязанности и обязательства возникшего, это обязанность только Синая. А до этого... Они действительно законы Ноаха, мы их так называем традиционно. Правда, следовало бы их, наверное, назвать законами Адама, поскольку они уж были даны Адаму, если уж исторически. Правда, от потомков Адама никого не осталось, кроме потомков Ноаха, поэтому мы их поменяли на имя заповеди Ноаха. Но не потому, что именно принадлежность к Ноаху, она и обязывает человека этим законом. А то, что обязывает любого человека этим законом, это именно то, что они были получены на Синае. Вместе. 613 заповедей для евреев, 7 для всех остальных.
А как остальные народы участвуют? Или как участвуют? Народ, что он
сказал? Нет, не участвуют, они не участвуют. Кстати, это уже отдельная история. Что было бы, если бы они бы поучаствовали? На эту тему мы когда-нибудь поговорим. Но сам тот факт, что они не участвовали, не значит, что их это отныне не обязывает. Это обязывает, несмотря на то, что они в этом не участвовали. Тогда это обязательство было передано и всем остальным. Мы получили на себя тогда 613 заповедей, и 7 из них для всего человечества. И мы сами исполняем 7 заповедей, как любые человеки. Так? Но плюс к тому у нас есть еще дополнительные заповеди. И для того, чтобы стать евреем, нужно было прежде всего стать еще и человеком. Невозможно было сразу, скажем, из растения или из животного, из маугли сразу стать евреем. Надо было сначала отучиться кусаться, царапаться, прочие вещи всякие делать. Перестать быть животным, сначала человеком. Это тоже необходимая ступень. В ней уже эта ступень быть человеком, она заложена в ступени быть евреем.
Извините, но для народов мира это такие ремансы, как мы говорили о народе, который в Питере там отказался после водки. Относительно общего количества людей в мире, еврейский народ такая же кучка людей, которая что-то там себя придумала. И еще и нас почему-то еще говорят, что мы еще и нашим обязала то, что они где-то там что-то были.
Мало того, что и...
С этим пунктом не
связано. Жил себе чушь, остается. Котки, и вот он поедет, не
и там и приехал Абрамович, да, и теперь началось.
Да. Что-то вообще не знали о существовании евреев,
а во всех целях
объединили темные силы.
Понятно, что если они предки Ноаха как-то так обязаны, а то, что они обязаны, потому что там где-то там плыл, а то и не с их не
думают. То, что евреев обязывают, все, доказали, что домами. Но вот с ними...
Логика здесь такая. Если человек понимает несколько вещей. Первое. Мы об этом немного говорили. Что у любого человека есть достаточно мышления для того, чтобы понять, что мир создан. Что он не существует сам по себе. Если мир создан, то следующий шаг, и тоже очень важно, то должна быть цель его создания. Ибо создание и творчество бесцельного, поэтому не слышим. Что должна быть цель. Теперь вопрос, а как узнать эту цель? Когда человек поймет, что цель-то он сам придумать не может, и сколько бы он этот мир не раскладывал на составные части, от этого цели он не поймет, то он должен начать искать человека, который бы, может быть, эту цель знает. Откуда знает? Есть только одна возможность знать эту цель. Что тот, кто этот мир создал, кому-нибудь об этом рассказал. Поэтому тот же самый Чукча в тот момент, когда он понял, что оленя сам по себе не сделался, Так? И, что, и снег это тоже откуда-то взялся. И должен быть его создатель. То в дальнейшем он должен только расспрашивать народ. А кто-нибудь слышал? Может, кто-нибудь знает, для чего все это существует и зачем для чего.
Да. От нового.
Ежели. В том-то и штука. Причем Рамбам это приводит ле Аллаха. То есть человек, который исполняет заповеди сынов Ноаха, исполняет их, например, потому что они ему нравятся. Они ему кажутся гуманными, они кажутся ему правильными. То есть он решил так делать на основе своего разумного заключения. Такой человек не называется, не относится к хасидею мотаулам, к праведникам народов мира. Эла хох хахмеем. А кому он относится? Мудрецам, мудрый человек, браво, додумался, сам понял. Может быть, стоит ему дать даже Нобелевскую премию. Или что-нибудь более скромное. Но для того, чтобы быть хасидеем мотаулам, праведниками, он должен принять эти заповеди, как исходящие от Синая, потому что Всевышний их дал. Ибо если это я задумался, я такой умный, что я понял, что нельзя убивать, красть и развратничать, тогда я во главе угла. Тогда самое главное это я. Я такой умный. Я настолько умный и хороший, что я даже вот так вот читаю.
Тогда таких никогда не было.
Даже в Москве есть так. Их всегда мало, я согласен. Но нельзя сказать, что никогда не было. Были? По крайней мере, правильный путь его здесь это принять именно, что так Всевышний сказал. А нет, Всевышний сказал, пока нет Синая. Потому что где Всевышний сказал?
Сынам Ноаха, да, после потопа.
Сынам Ноаха. Поскольку не значит, что это действительно является источником. У нас знание о том, каким образом это закодировано в Торе, каким образом они заложены, их действительно можно вывести из пасука, который был еще дан первому человеку. Самая первая заповедь первому человеку. В ней уже заложены заповеди Ноаха. Из каждого дерева ешь, а дерево, которое я тебе сказал, не ешь от него. Там уже тоже есть намек на него. Но то, что обязывает людей, это именно семя.
Это у него был кашрут из одной заповеди.
Да, да, совершенно верно. Так что могут они знать и по традиции, могут они знать еще откуда будут слышать, но обязывающий момент это то, что Всевышний открылся на Синае и повелел всем. Евреям повелел 613 заповедей, а не евреям 7. Это мой ответ хазарскому царю. А Рэби дает другой ответ. Почему же на самом деле Тора обязывает, Тора, о которой ты говоришь, она обязывает только евреев, а это вроде как нехорошо. Ответ? Дело в том, что евреи это не просто один из различных народов, которые существуют. Нет.
Народ пророков.
Это новая формация, которая стоит над человеческим. Надчеловеческая формация, как ее правильно назвали, это народ пророков. Это Израиль. Чем он отличается от других? Не тем, что он лучше.
Тем, что у него пророческий дар был. Каждый хотел.
Пророческий дар.
Так как потом пророк.
Поэтому он приводит ему именно качество пророка. Моше.
Пророки только евреи.
А кто еще? Билям. Билям. Специально? Так вот, Билям. Как говорят наши мудрецы, ежели кому уже дали пророчество одному не еврею для того, чтобы потом в дальнейшем не сказали народы мира, если бы у нас были пророки, как у евреев, мы бы тогда такое сделали. Пожалуйста, вот вам пророк, что вы сделали? Или что он сделал в качестве пророка? Один был. Для чего был? Именно в качестве исключения, которое подтверждает правила. Для того, чтобы не сказали. Но по природе своей пророчество. Мы будем об этом говорить более подробно. Пророчество – это явление, которое присуще только еврейскому народу. И оно-то делает его надчеловеческим, а не что-нибудь другое. Поэтому Тора дана именно тем людям, которые имеют эту способность быть пророками. тем людям, которые не имеют способности быть пророком, она не дана. В общем дело. Это верно. Но это не значит, что если сейчас нет пророка, то еврей сейчас не способен быть пророком. Он и сегодня способен был бы пророком, если бы. Но как человек, носящий этот потенциал, можно было бы спросить, а когда были пророки, а что, все были пророки? Не все. Вовсе не все. Но каждый был на это способен.
Получается так, что Биламу был дан дар, а он извратил до такого состояния, что смог ощущать только тогда, когда он гневается, получается так?
Нет, как раз то, что он ощущал, когда он гневается, это не было само пророчество. Это его оккультные науки. Это... Но все-таки момент пророчества у него был. Но не вот это умение... Не, это умение уловить. У него было выше этого.
Нет, имею в виду, что он просто извратил это вот до... Извратил это, да, просто.
Да.
То есть настолько пренебрежительно к нему относился, что он стал заниматься вот тем, что он выискивает эти моменты.
Ну и кроме того, еще немножечко заработка тоже. На семью, на детей.
Так, ну, что, а можем там написать вот в этой иерархии, там у нас говорящий, это как бы
человек,
существительная в форме какого-то прилагательного.
Да.
Выше можно написать пророчащий, и будет очень корректно, по-моему.
Да. Ну, чтобы мы не сказали, что только те, которые достигли пророчества реально, только они являются этой надчеловеческой формацией. Именно поэтому мы и говорим Израиль. То есть любой, который носит в себе этот потенциал и может стать пророком. Даже если он этот потенциал в себе совсем не использовал, он не перестает быть таким, как он есть. Точно так же, как человек. Например, человек, который не научился говорить. Маугли жил все время в лесу, бегал на четвереньках, кусался, царапался и вообще был примерным охотником. Но он волком он-то не был. Человеком он был, хотя говорить не научился и не использовал эту свою способность. Но все-таки он человек. Точно так же еврей. Так? Он вообще не знает, что он еврей, он думает, что он, я не знаю, кто угодно, он никогда не использовал ничего. Но в себе этот потенциал несет. Откуда он взялся, этот потенциал, и почему так вышло, это уже другой разговор. Почему так получилось, что евреи несут в себе этот потенциал, а остальные нет? Здесь Раби Дау Алеви на этом не останавливается. Он будет говорить об этом ниже, но мы затронем этот вопрос, когда вообще будем обсуждать вопрос избранности еврейского народа, и будем сталкивать различные мнения и различные подходы, в том числе и подход Раби Иуда Алеви. Здесь только ему нужно было это для того, чтобы ответить на вопрос, почему же Тора дана только одному народу. Не потому, что есть такая протекция, что Всевышний один народ любит чем больше, чем другие народы. Причина другая, потому что это не один из народов. Он совершенно другой. Он над всеми. Чем он над всеми? Тем, что он будет способен на пророчество. Как это получилось, это уже другой разговор.
Окей. Тогда можно получается лучше.
Это еще как посмотреть.
Все равно. Здесь это само собой напрашивается.
Топ, давайте выйдем, потому что
дается лучше.
Сидеть.
Смотрите, толкование здесь. Язык Эвела. Поэтому Игорь. Я тебе задал вопрос такое обоснование.
Надо спросить.